31 января, в Латвии 7 вечера. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 19» на Латвийском радио 4. В студии Елена Певцова. Добрый вечер. В этом выпуске. Как обеспечить качественное и доступное жилье в Риге в долгосрочной перспективе? Решение ищут политики, чиновники и эксперты отрасли. Сделано в Лепае. В этом году снова проходит выставка лепайской промышленности. Для чего Украина наносит удары по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам России? Теперь подробнее об этих и других событиях. Самоуправление начали рассылать жителям уведомления об уплате налога на недвижимость на электронный адрес на портале Latvia.gov.lv или на электронную почту. Как указало Госагентство цифрового развития, особое внимание следует обратить тем жителям, у которых зарегистрирован электронный адрес на портале Latvia.lv. Таких более 400 тысяч. В случае, если у них есть недвижимость, за которую взимается налог, то уведомление об его оплате, согласно закону, направляется на электронный адрес на портале Latvia.gov.lv. В Рижской думе сегодня прошла конференция под названием «Обеспечение устойчивой среды обитания и жилья в Риге. Как этого добиться?». Обсуждался вопрос о том, как обеспечить качественное и доступное жилье в Риге в долгосрочной перспективе. Участие в дискуссии приняли политики, чиновники, эксперты отрасли, а также студенты Рижского технического университета. Следил за мероприятием Михаил Никулкин.
Слова «квартира» или «дом» у каждого человека вызывают разные ассоциации. Для кого-то это объект, который вписывается или, напротив, не вписывается в городскую среду. Для кого-то место уединения и отдыха, а для других – место работы и развития собственных проектов, считает депутат Рижской думы, председатель комитета жилья и среды Вестурс Зепс. Несмотря на все эти различия, жилищный вопрос важен для всех членов нашего общества, и Рижская дума будет усиленно им заниматься, переходя от планов и идей к действиям, говорит Зепс.
Со стороны самоуправления главными целями является способствовать тому, чтобы здесь жило больше людей, и чтобы для них была более приятная, комфортная среда. Бесспорно, вместе мы бы сделали самоуправление более конкурентоспособным. С этим, конечно, связан целый ряд вопросов, которые относятся и к планированию, и к практическому выполнению работ, и к различным бюрократическим процедурам. И в конце концов, к соединению с такими важными услугами, как электричество, канализация и тому подобное.
Рижская дума утвердила план инвестиционных действий на 3 года. Он включает в себя более 1000 пунктов и предусматривает объем инвестиций на сумму более 1 миллиарда евро. Продолжает председатель комитета по развитию городской среды Рижской думы Инесса Андерсона.
Число жителей в Риге стабилизировалось, но нам нужен больший прирост. У нас есть районы, в которых рост населения есть, но есть и такие, где людей становится меньше. Но в целом, я считаю, мы должны работать над заманиванием жителей, призывом их жить в Риге. Отчасти таковыми могли бы стать жители, которые эмигрировали из Латвии за последние, скажем, 10 лет. Они могли бы вернуться вместе со своими семьями назад и выбрать Ригу как место своего проживания. Но основой для этого должны стать хорошие рабочие места, где они точно будут знать, что будет хорошая зарплата. Также основой должен стать доступ к качественному жилью, чтобы оно было нормальным и доступным, а также качественная городская среда.
Кроме развития новых проектов и постройки новых домов, важным вопросом является также восстановление и обновление старых зданий. Самоуправление может способствовать процессу реновации, выступая как владелец этой жилплощади, рассказывает заместитель директора Департамента жилья и среды Рижской думы Даце Зъединя. Сейчас Рижскому самоуправлению принадлежит примерно 11 тысяч квартир и около 140 домов, говорит она, и приводит пример успешного сотрудничества с жильцами.
Примером здесь будет дом по адресу улица Берспилс, 75. Это дом на 23 квартиры, большая часть из которых принадлежит самоуправлению. Мы пообщались со своими соседями, сказали: «Хей, мы из самоуправления, и мы хотим восстановить дом. Что вы думаете об этом?» И мне кажется, это очень хорошая практика, когда самоуправление выступает надежным партнером. Не таким, который сразу говорит «все плохо, здание плохое», а тем, кто подает какие-то идеи. И тогда соседи могут на нас положиться. В случае с этим домом было очень быстро принято решение о реновации. Были подготовлены документы, они были согласованы в стройуправе в конце прошлого года.
В сегодняшней конференции о долгосрочном развитии жилищного капитала в столице принимают участие также студенты архитектурного факультета со своими идеями и предложениями, различные представители связанных с городской средой отраслей и так далее. Полная запись мероприятия будет доступна на YouTube-канале «Рига». Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Специальная экономическая зона Лепай продолжает развиваться, и в этом году снова проходит выставка лепайской промышленности «Сделано в Лепае». На ней можно узнать о продуктах, которые перевозят порт Лепай, а также о товарах и услугах, производимых в Курземе. Подробнее о выставке и перспективах Лепай расскажет Никита Андреев.
Выставка «Сделано в Лепае» проходит впервые с 2017 года. В рамках мероприятия организаторы также запланировали дискуссию с приглашенными экспертами, чтобы обсудить дальнейшее экономическое развитие Лепае. Экономист банка «Люминор» Петерис Страутенш рассказал о значении металлургической отрасли для Лепае и Курземе.
Есть хорошая динамика, но очень долго все будет очень сильно зависеть от отраслей товаров. В Курземе находится вся инфраструктура металлургической отрасли. В основном это обработка металлов. Эта отрасль крупнее всех остальных. Конечно, выделять ее из остальной металлургии можно только по статистике. На практике это разделение крайне условное.
Страутенш пояснил, что экономика Риги крупнее, и поэтому на первом месте в отрасли все равно столичная промышленность.
Но в Курземе доходы от этой отрасли диспропорционально большие относительно объема экономики Курземе. Таким образом, это очень важная отрасль. Это заслуга Лепае, но также и Вентспилса и Салдуса, и в меньшей мере Талси.
Более 20% лепайчан работает в промышленности. О том, как образовалась такая ситуация, рассказал заместитель главы Лепайской специальной экономической зоны, представитель Лепайской партии Улдис Сескс.
Настолько крупный кризис, как тот, который Лепая пережила в 2012 году, когда случился банкрот лепайского металлурга, такого не переживал ни один другой город. Но это дало стимул. И сейчас то, что происходит в мире, в Латвии и странах Балтии, это самое время действовать для тех лепайских предпринимателей, которые участвуют в выставке.
Сескс отметил, что в выставке участвует компания «Лаума», которая производит нижнее белье. Это единственная компания, которую он помнит со времен до кризиса. Тем временем, план индустриального развития Лепаи и района Коросты расписан на период до 2030 года. О будущем города рассказал председатель правления Латвийской торгово-промышленной камеры Айгарс Ростовскис.
Сейчас, на мой взгляд, Лепая – самый мощный город в плане развития. Может быть, она конкурирует с Валмерой. Так как развитие Риги в основном зависит от ее размеров, и с этим есть проблемы. Сами лепайчане должны придумать, чего вы хотите от города в будущем. Но почему бы вам не быть крупнее или мощнее Риги? Почему? Сами решите, хотите этого или нет. Понятно, у вас с одной стороны море, но есть вокруг и земля.
Ростовский привел в пример Сингапур, который за 30 лет из бедного рыбацкого поселка превратился в крупнейшую экономику. Тем временем число жителей Риги продолжает снижаться. Он призвал развивать справедливую конкуренцию между самоуправлениями Латвии. По мнению торгово-промышленной камеры, в Латвии образовалась неправильная система. Больше всего налогов получают те самоуправления, в которых прописано больше всего жителей.
А если ситуация была бы справедливой? Тот город, в котором работают предприятия, пусть в нем и остаются налоги. Тогда мы и увидим, какие города работают эффективно. Тогда часть налогов с бизнеса останутся в городе. Тогда не нужно будет брать взаймы. Будут свои деньги, чтобы вкладывать в инфраструктуру и расти.
Ростовскис призвал бороться за справедливую систему, так как, по его мнению, Лепая уже показывает отличные результаты. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Сегодня завершается срок подачи заявок в конкурсе на пост генерального прокурора Латвии. На данный момент прозвучало три имени возможных кандидатов, среди которых есть и имя нынешнего генпрокурора Юриса Стуканса. О кандидатах и их мотивах претендовать на должность подробнее расскажет Михаил Никулкин.
Один из кандидатов, решивших принять участие в конкурсе на пост генерального прокурора, Юрис Стуканс, который занимает эту должность и сейчас. Сейм единогласно утвердил его кандидатуру 5 лет назад. Срок полномочий Стуканса заканчивается 11 июля этого года, поэтому был объявлен новый конкурс на пост генпрокурора. Сам Юрис Стуканс указывает, что решил принять участие в конкурсе, потому что хочет закончить начатые работы. К тому же он получил рекомендацию от прокуроров и судей остаться на посту и не останавливаться на достигнутом. На вопрос о том, ожидает ли он поддержки со стороны депутатов Сейма или Совета юстиции, Стуканс отвечает, что, выполняя свои обязанности последние 5 лет, сотрудничество с правительством, парламентом и Советом было конструктивным.
Много реформ, много изменений начато и продолжается. И я хочу довести это до конца. И я не хотел бы, чтобы это остановилось, потому что результаты работы указывают на положительную тенденцию, что квалификация, качество и эффективность растут. И чтобы все это стабилизировалось, и мы еще более эффективно использовали тот ресурс, который у нас есть, я думаю, мне следует продолжать эту работу.
5 лет назад Стуканс боролся за место генерального прокурора со старшим прокурором Рижской окружной прокуратуры Арминсом Мейстерсом и прокурором Увесом Козловским. Уже тогда Мейстерс выразил готовность претендовать на должность повторно через 5 лет. Сейчас в разговоре со СМИ он указал, что прокомментирует данный вопрос после окончания срока подачи заявок на конкурс, однако не исключил своего участия. В свою очередь Козловскис подтвердил, что подал заявление и в этот раз, объяснив это главным образом поддержкой со стороны коллег, призвавших его выдвинуть свою кандидатуру.
У нас разработана стратегия в виде документа долгосрочного планирования развития ведомства уже с 2022 года, и она уже вторая подряд. Все публично доступно, все установленные цели и приемы там оговорены. Я могу к этому всему присоединиться. Я допускаю, что у нынешнего генпрокурора больше шансов, но время идет, и обстоятельства меняются. И это одна из причин, почему стоит создавать небольшую конкуренцию. Если не буду участвовать, пожалею больше, чем если буду участвовать и не получу пост. Потому что есть это внутреннее чувство, что работаешь в ведомстве уже более 26 лет. Все нюансы уже знаешь, нет ничего нового, с чем вдруг нужно было бы познакомиться, будь то коллектив или методы работы.
Выдвинутого Советом юстиции кандидата должен будет утвердить Сейм. Сейчас политики выжидают, и большая часть фракции указала, что положится на решение Совета. Претензий ни к одному из кандидатов, чьи имена прозвучали, у политиков не было. Чтобы претендовать на пост генерального прокурора, необходимо быть гражданином Латвии, достигшим возраста в 40 лет, знать государственный язык на высшем уровне и иметь юридическое образование, безупречную репутацию и соответствующий опыт работы. Также кандидат должен отвечать требованиям закона, чтобы получить доступ к государственной тайне. Михаил Никулкин, Агния Лаздыня, служба новостей Латвийского радио.
Украина продолжает наносить удары по российским нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам. С какой целью она это делает и каких результатов добилась, расскажет Оксана Пугачева.
Украина с начала осени 2023 года и по конец текущего января нанесла около 100 ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам на территории России. Некоторые объекты были атакованы несколько раз. С начала этого года было совершено уже более 10 успешных ударов по топливным объектам в Российской Федерации. Цель таких ударов – сокращение потока нефтяных денег и топлива, которое страна-агрессор направляет непосредственно на войну. Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский подчеркивает, что удары пока не стали критическими для России, но тем не менее являются достаточно чувствительными.
Россия из экспортера дизельного горючего и бензина превратилась в страну, которая его приобретает. Дешевое горючее исчезло в Киргизии, Казахстане, Узбекистане. Почему? Потому что Российская Федерация тихо прошлась по этому топливу и просто его выкупила.
Рентабельность энергосектора России в прошлом году упала. Компании, которые занимаются производством бензина и дизеля, стали меньше зарабатывать. Теперь им приходится тратиться на восстановление поврежденной инфраструктуры, а сделать это с учетом санкций сложно. Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам осуществляются беспилотниками украинского производства. Они способны поражать объекты на дальнем расстоянии, выдерживают тяжелые нагрузки и менее чувствительны к помехам. Операций подобного характера на территории России будет больше, заявляет Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.
Увеличивается частота ударов, интенсивность и при этом количество самих средств поражения. Причем заработают разные ведомства, вооруженные силы Украины, Главное управление разведки, Служба безопасности и другие составляющие сил обороны. А составляющая сил беспилотных систем расширяется.
Некоторые беспилотники могут поражать цели на расстоянии более 1000 километров от линии фронта. Это означает, что около половины российских нефтеперерабатывающих мощностей попадают в диапазон достижимого для ударов расстояния, утверждают украинские эксперты. Зафиксированы поражения российских нефтеперерабатывающих заводов на расстоянии в несколько тысяч километров от украинских границ. Например, в Усинске, Омске, Ухте и Санкт-Петербурге. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент Службы новостей Латвийского радио.
Война в Украине должна завершиться переговорами, и обе стороны должны пойти на уступки. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, это может быть возможно только с Соединенными Штатами под лидерством президента Дональда Трампа. Так же, как указал Рубио, обе стороны понимают, что своих максималистских целей они не достигнут. Добавим, что пока предвыборное обещание Трампа резко закончить войну, так и остаются словами. Временный президент Сирии Ахмед Аль-Шара выступил перед народом. В своем первом обращении к нации в новом качестве он пообещал создать переходное правительство, которое будет управлять страной в интересах всех этнических и религиозных групп, пока не будут проведены, как он их назвал, свободные и справедливые выборы. И в завершение выпуска о погоде. В Латвии облачно с прояснениями. Ночью и днем временами дождь, снег и мокрый снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер северо-западный, западный 4-9. На побережье ночью и днем порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем по стране от 0 до плюс 3 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-8, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем в столице от плюс 1 до 3 градусов. Медицинский тип погоды ночью 3-й неблагоприятный, днем 2-й благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро, звукооператор Регина Безаня. Выпуск провела Елена Певцова. В Латвии 19 часов и 17 минут.